Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Я продолжаю вас знакомить с проектом «Гостевая семья». Сегодня я хочу затронуть очень важных два вопроса. Первый вопрос связан с пониманием ребенка своих чувств и эмоций. На самом деле, я думаю, многие из вас слышали о том, что у детей из детского дома с этим большие сложности. Давайте узнаем у родителей, так это или нет.
Да, были и остаются.
Они до сих пор остаются, трудности. Тот, кто над ними работает, это слабо. Ему легче уже стало понимать себя. Рома над этим не пытается работать, ему страшно, не хочет понимать, собственно, ни себя, ни других.
Сложности с пониманием собственных чувств очень сильные. Он, то, что он чувствует, что он переживает, осмыслить он это практически не может. Фактически язык, на котором он говорит о своих чувствах, это язык алочки-людоедки. Просто может сказать, что он чему-то очень сильно рад, или что у него задница подгорает. В принципе, за пределами этих двух понятий мало что есть.
Я попросила дать комментарий по этому вопросу Татьяну Тебневу, заместителя руководителя проекта «Гостевая семья».
Часто наши потенциальные или уже прошедшие школу гостевых семей родители удивляются, что они будут знакомиться с ребятами, с детьми, которым 14 лет, 13, 15 лет. Их пугает, наверное, то, что это уже взрослые, собственно, люди, и как вот вообще с ними общаться, да? Но фактически ребенок в детском доме имеет как минимум задержку психического развития. Что это такое? То есть в свои 15 лет или там, например, ребенок попадает в 13 лет в семью, но фактически внутренне он соответствует возрасту 11-10 годам. Это выражается в его взглядах на мир, на подход к каким-то вопросам, то есть в принципе это будет достаточно заметно, особенно семьям, у которых уже есть свои дети, неважно даже какого возраста, дети свои могут быть и младше ребенка, которого они берут в семью, но они прям замечают, что да, вот парень-то вообще, потому что на самом деле просадка в каких-то моментах внутренних может быть вообще очень сильная, то есть может быть настолько, что ребенок будет смотреть, подросток, да, вот 13, 14, 15, 16 лет, будет смотреть вообще детские мультики на карусели, вот, и ему это будет доставлять какое-то, ощущение какой-то компенсации того, что он там не получил, да, недополучил. Вот. Также часто встречаемое явление – это недопонимание ощущений своего тела у ребенка. То есть, например, непонимание боли. То есть настолько у него жизненный опыт был таков, что он, его организм выработал вот эти защитные реакции, он эту боль не ощущает. Это тоже то, что можно заметить, наверное, сразу, то, с чем гостевая семья может работать и объяснять ребенку, как-то помогать ему подключать эти чувства. Даже на нашем примере ребенок бравировал даже тем, что я вот там упал, я там вот со мной были вот такие вот травмы в детстве, серьезные очень. То есть он рассказывал, у него есть шрамы, да, на голове, руку он ломал очень сильно. То есть он говорил, да, я даже не заплакал, мне даже было не больно. И для меня это было каким-то совершенно, шоком просто, да, то есть я понимала, что, например, он может себя плохо чувствовать, у него может быть температура, и он вообще это не замечает, да. Это, конечно, бывает и у нормальных, как нам привычно считать, нормальных людей, да, там, например, это помогло мне самой в себе это обнаружить, то есть я поняла, что у меня какая-то есть там тоже непонимание вот этой области, то есть там ходить с температурой 38, ну, да нет, нормально со мной там, ой, или с температурой, ладно, 37-38, ты уже будешь лежать с температурой 37, и что не замечать этого состояния. Вот, и очень полезно такому человеку оказаться рядом с тем, который о нем заботится и любит, и озвучивает ему, что с ним происходит, да, что вот ты сейчас ударился, тебе больно, наверное, это же неприятно, там, не знаю, показать ему, что можно погладить локоть, и что ты сочувствуешь ему. Он говорит, да ладно, ну там, ну вот, в общем-то, он, конечно, будет бравировать, не, мне там не больно, или еще что-то будет говорить. Вот, но все то же самое связано со здоровьем, да, то есть если взрослый способен увидеть, что человека что-то болит, научить его базовым знаниям, как себе помочь, как вообще ощутить, что тебе, что ты болеешь, и как себе помочь. То есть в семье все равно, у каждой семьи есть какие-то базовые, так скажем, принцип действия, когда высокая температура, обильное питье, там продукты богаты витамином С, там такие-такие вещи, то есть просто объясняешь человеку то-то, 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 и он просто запоминает, промывать нос, да, что он сначала начинает это делать у вас дома, то есть он это делает, ты его контролируешь, потом ты с ним созваниваешься, например, если он все-таки ну, не до конца выздоровел от вас, от семьи уехал, а ты его потом по телефону контролируешь, как ты, что ты. В момент потом приходишь, он сам тебе рассказывает то, что вот я там плохо себя чувствовал, то-то сделал. И ты понимаешь уже, о, класс, человека прогресс. Вот, наверное, то, что по силам взрослым людям, когда они находятся вот с подростком в такой, с такими ощущениями, что по силам, в принципе, решить, и помочь в этом плане ребенку.
Второй вопрос, не менее важный и болезненный, это задержка развития у ребенка из детского дома. Практически каждый ребенок в наше время из детского дома имеет эту проблему. Так это или нет? Опять же, давайте сначала обратимся к родителям.
В ЗПР никакого отставания у нас, по-моему, нет. В учреждении я очень мало времени провел.
Ну, по поводу ЗПР, в начале процесса я бы, наверное, переоценила свои силы, если бы взяла ребенка с ЗПР, рассчитывая, что я справлюсь обязательно, и мы там как можем исправим ситуацию, но хорошо, что я все-таки этого не сделала, и судьба меня к этому не подвела. Но когда проявляются какие-то признаки явного нарушения, то есть мозга детей, меня это пугает и... Пугаю в каком смысле, что я с этим не справлюсь, и это безнадежная ситуация. То есть я не чувствую силы в себе справиться с этим. Но, слава богу, у нас нет ЗПР, у нас есть просто какие-то недоработки в связи с проживанием в детском доме и в связи с ситуацией отлучения от матери.
Я вел себя как с Сашей, как с обычным ребенком, и не понимал, что вот он с задержкой, да, старался к нему как взрослому, ко взрослому всегда относиться.
С чем связана эта задержка развития? С этим вопросом я обратилась к психологу проекта «Гостевая семья» Лидии Мельниковой.
Постоянно все равно говорим о том, как все стадии возрастного развития протекают у детей на институциональном воспитании, но и здесь вот делается особый акцент, то есть уже вот их характерные черты, их отношения с телом, их с телом там отношений, как правило, нету, то есть телесность, у них очень тело такой отщепленный компонент, они часто не понимают, что они чувствуют, именно ощущают, как в ощущениях телесных. Уж понятно, что они практически не научены понимать свои чувства, потому что на них никто никогда не обращал внимания, что там он в тот или иной момент испытывает, практически этот подросток сказать не может. Он не может выразить свои желания, и от этого тоже это постоянно идет вот в таком отыгрыше, либо там чрезмерно агрессивного поведения, либо же наоборот, такое замыкание идет и такой поворот агрессии на себя, когда ребенок сидит, когда он безинициативный, когда ему ничего не интересно, кроме как уйти, вот, собственно, в такой компьютерный мир, в какую-то для себя особую такую норку, где его никто не трогает, и там проживать свою несуществующую жизнь. Потому что проживать свою реальную жизнь довольно страшно, когда ты никому не нужен. Ну, мы также говорим, вот что такое задержка психического развития.
И насколько, кстати, она бывает?
Насколько?
Ну да, на сколько лет там,
на сколько. Это все исключительно по-разному, но, как правило, это все связано с травмой. То есть в какой момент у ребенка произошла травмирующая ситуация, именно когда он потерял родителей. То есть, как правило, в какой-то степени он вот этот вот сценарий и будет воспроизводить. У всех по-разному. У кого-то в этом смысле все более стабильно. Очень радостно смотреть на детей, которые, несмотря ни на что, научились приспосабливаться так или иначе. Хотя приспосабливаться они учатся, конечно, все, но вот именно такими способами, которые не вызывают ужас, потому что кто-то учится приспосабливаться к этой жизни, просто терпя все подряд от других, от окружающих, там, и в какой-то момент взрываясь. Кто-то учится выполнять все просьбы окружающих, но, опять же, не научен обращать внимание на себя. Очень по-разному это все протекает, конечно, но вот есть такое дело, как что задержка у них психического развития. Это пугает. Вообще, вы знаете, я ужаснулась, когда пришла в детский дом и поняла, что там вообще все, практически все дети с диагнозами, когда я полезла.
То есть это обычный детский дом, не какой-то для детей особенных?
На самом деле в обычном детском доме тоже нет. Я была в особенном, но в обычном детском доме тоже хватает. То есть задержка психического развития, она стоит у всех. Там более какие-то диагнозы уже такие более пугающие, они не у всех. Но задержка практически у всех. То есть в обычной школе учиться могут очень немногие из этих детей. В основном они все учатся либо в каких-то специализированных классах, либо же в специализированных школах. То есть либо же они могут учиться в обычном классе, но понятно, что успехов особых нет. Успехов нет, тоже учиться-то не для кого. Для кого будут и успехи? Для себя это им точно непонятно, когда ты весь не понимаешь, кто ты, зачем учиться для непонятно кого. Тоже, в общем, вещь сомнительная. Так вот, когда я обнаружила, что практически у всех диагнозы, я стала смотреть, в каком возрасте, и поняла, что диагнозы все уже проставлены, когда они оказались, на момент, когда они оказались в детском доме через какое-то время. И мне стали рассказывать воспитатели такие истории. То есть поступает нормальный ребенок, и через некоторое время ему ставят диагноз умственная отсталость. Как так? Он поступил нормальным. А все потому, что травма произошла, расти не для кого. Более того, ведь на самом деле к таким детям с диагнозами отношения тоже, ну, вроде, что с него взять? У окружающих снижается. Требования снижаются, при этом диагноза много, можно что оправдать. И они как будто бы все начинают вот в это просто сваливаться. Начинаешь проверять их интеллектуальную деятельность. И иногда она бывает нормальная. Ребенок уже учится в специализированном классе, в специализированной школе. То есть, по сути, иногда это просто педагогическая запущенность. Иногда действительно бывают какие-то варианты. То есть действительно ощущение, что есть какое-то органическое поражение, но опять же, как психолог, я прекрасно понимаю, что это тоже не развивается на пустом месте. И если всем выгодно быть здесь такими вот немощными и тупыми, о тебе будут заботиться, то ты таким и будешь. Это тоже, по сути, способ приспособления. к этому, ко всему. Ну, о таких вещах разговариваем, то есть, и чтобы они не были страшны, потому что диагнозы, как правило, очень пугают. Это первое, про что, кстати, тоже задают вопрос на первой встрече именно. Вот об этом, о том, что а как взять ребенка без диагноза, и начинаешь объяснять, что вообще бывают случаи, когда родители воспитывают ребенка с диагнозом, потом диагноз снимают. Это очень частые случаи. Просто потому что у ребенка появляется мотивация, у ребенка появляются люди заинтересованы. И вообще, ну, в конце концов, неважно ведь, какую школу он закончит, потому что это тоже начинает пугать, что он же находится в специализированной школе. А важно, как он потом приспособится в жизни, если у него будет возможность получать профессию, если он сможет это сделать, сможет этим себя обеспечить. Ну, в конце концов, какая разница, какая школа?
Дорогие радиослушатели, большое спасибо за ваше внимание. Следующая наша встреча будет в субботу в это же время.